Приветствую всех, друзья мои. С вами Базилио, канал Fresh Life 28, и сегодня мы продолжаем говорить о фундаментальном понятии успеха. Неважно в чем. Успеха в бизнесе, в жизни, в похудении, в начинании новой жизни с понедельника, не бросании ее во вторник. А именно к тому, как перестать себе лгать. Сегодня мы рассмотрим интересную вещь. Как же у нас происходят конфликты с самим собой? Как при этом мы себе врем? То есть мы рассмотрим такое понятие, как аннулирование. Есть такая психологическая защита. И соберем все в единое целое. Будет интересный ролик, потому что мы соберем, как же у нас одно и то же понятие, психологическая защита, периодически завязывается и на психологическое насилие, и на вранье себе, и на когнитивные искажения. Поехали! Итак, встречалась ли вам такая ситуация, когда вы, съев какую-то пироженку и давши себе слабину, немедленно наказывали на следующий день себя, предположим, дополнительным часом тренировки или что-то такое? Знакомы ли вы люди, которые, поев, испытывают такое чувство вины, что сразу же бегут в туалет, засовывают два пальца в рот, ну и вызывают таким образом рвоту, да? Иногда это бывает осознанно. Но когда это происходит неосознанно, добро пожаловать в так называемую психологическую защиту, которая называется аннулирование. Аннулирование или возмещение. Смысл ее заключается в следующем. А как правило, при возникновении какого-то внутриличностного конфликта, сейчас я расскажу, что это такое, чтобы заглушить определенные неприятные чувства, вспоминаем, что психологические защиты служат как раз для того, чтобы нашу психику, нас любимых, уберечь от дискомфорта. Да? Для того, чтобы заглушить какие-то психологические дискомфортные состояния, как правило, это стыд, вина или страх, мы неосознанно, подчеркиваем, начинаем применять различного рода магические ритуалы или магические действия, которые магическим образом должны уравновесить вот то, как раз, что мы мечтаем сделать, что мы сделали, или то, из-за чего мы испытываем страх, вину или стыд. Итак, что здесь основное? Неосознанность, раз. И второе, магичность действий, то есть никак не связанные между собой понятия. А можно подумать, а при чем здесь, собственно говоря, отработать в спортзале пироженку, да? На самом деле это очень распространено. Дело в том, что если вы начнете разбираться досконально, то вы поймете, что пироженка, которая была съедена вчера с повышением инсулина, о котором мы говорим на канале Fresh Life 28, и, соответственно, все излишки калорий, которые уже ушли в жир, и голодовка на следующий день, мучение себе голодом, никак не связаны. В первом случае мы уже запасли жир и приехали, а во втором случае мы потеряли мышцы, потому что излишняя голодовка, она никак не повлияет на то, что происходило 12 часов назад, когда мы ели эту пироженку, да? Но люди об этом не задумываются. Им кажется, что некий магический ритуал, проблеваться там, допустим, вызвать рвоту, еще что-то, а, например, не наступать на трещины в асфальте, чтобы с родителями все было в порядке, добро пожаловать, генерализация частных случаев и попытка увязать, сейчас мы об этом поговорим, события в пространстве, да? То есть какие-то, не связанные между собой. То есть приметы. Вот эти все ритуалы непонятные, когда они неосознаны, это и есть возмещение или аннулирование. Знакома ли вам ситуация, когда человек, муж, предположим, вдруг ни с того ни с сего начинает дарить жене цветы, подарки там, и так далее. Очень часто бывает так, что когда произошла ссора, и человек это делает осознанно, замаливает грехи, это не аннулирование. Это, пардон, бартер. То есть люди прекрасно знают, каким образом, в каких отношениях, как бы, что работает. А когда человек мысленно только подумал о том, какой же он ничтожный гад, он смотрит на подругу своей жены, он хочет ее. Я ничтожество, я мерзавец, я недостоин. И вот он для того, чтобы это нивелировать, неосознанно бежит и покупает цветы, вот это как раз аннулирование или возмещение. Как вы уже заметили, ситуация закладывается следующим образом. То есть размеры вот этого самого ритуального действия определяет для себя сам индивид. Вот что самое интересное. То есть вот эту валюту магических действий, ее курс по относительно того, какой же, собственно говоря, проступок он внутри себя, внутри личностный совершил, что это вызывает стыд, что это вызывает страх или что это вызывает чувство вины, да, или все вместе одновременно, определяет сам индивид. Так, например, одному человеку, да, который там изменил в эту неделю всего лишь 3 раза жене, ему, в принципе, достаточно, да вот, букета цветов. Ну, что, нормально как бы. А другому человеку, который только подумал в своих мыслях о прелюбодействии, надо немедленно на месяц уехать в монастырь на Валаам и там замаливать грехи и наказывать себя. Вот вам примеры, да? Итак, сейчас самое интересное. Что же у нас такое, вот этот самый внутриличностный конфликт? До сегодняшнего момента на канале Fresh Life 28 в плейлисте «Психожизнь» мы рассматривали варианты, когда взаимодействуют между собой люди или у нас есть какие-то внешние обстоятельства, соответственно, против которых мы защищаемся. Но, однако, человек прекрасным образом может себе устроить геморрой сам. Каким образом? Значит, сейчас я вас точно так же, как в свое время, я вас познакомил с теорией гештальта, да, то есть, что такое гештальт, что это такое, почему его надо закрывать, как я вас познакомил с теорией психического поля Курта Левина, сейчас я вам расскажу о концепции личности, структуре личности, да, по Зигмунду Фрейду, да, потому что нам как раз, когда мы будем разбирать внутриличностные конфликты, конфликты между самим собой внутри человека, да, нам как раз будет удобнее использовать как раз модель личности по Фрейду, по Зигмунду Фрейду, да. Точно так же, как, допустим, когда мы рассматриваем межличностные отношения с близкими людьми, то есть муж с женой, дети, родители, начальник, подчиненный, молодой человек, его девушка, там, нам удобнее рассматривать это с теорией концепции поля Курта Левина. Итак, что же такое личность в понимании Фрейда? Сначала у нас есть... Рождается ребенок, маленький, да, соответственно, у него нету ни понятия о языке, он плохо управляет своим телом, он вообще ничего не может делать, у него есть только какие-то определенные набор желаний, которые с развитием начинают расти, да. Желания эти определяются физиологией, его генетикой, ну вот, вполне возможно, его этносом и так далее, и так далее, и так далее, насчет этого. Но вот эти все глубинные желания, которые до 3 лет каким-то образом достаются в наследство, каким-то образом родителями формируются, они... по Фрейду являются бессознательным так называемым «оно». Вот это фрейдовское «оно» или «ид», «ид». Иногда его в англоязычной литературе обозначают «ид». Значит, идем дальше. После того, как человек начинает развиваться, у него появляется разум, который в состоянии что-то контролировать уже, да, то есть это не просто ребенок, который плачет и орет. Но вот, вот этот самый разум, который в состоянии понимать, что происходит и что ИД хочет, и может облечь это в слова там и так далее. Вот этот разум, это называется «я» или «эго». То есть, либо «эго», либо «я», да? Но человек растет дальше, да, и, соответственно, чем дальше он растет, тем больше на него наслаивается различного рода культурные и социальные ограничения, рамки и правила. Мораль, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло, что можно делать, что нельзя делать, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И вот эти надстройки, надстройки над разумом, да, которые ограничивают желание как раз того, что у нас находится в этом ИД, в этом оно, это называется сверхя или суперэго в другой литературе. Все, что окружает вот этот вот пузырь, в котором еще пузырь, в котором еще пузырь, это все наше внешнее пространство. Вот такая вот у нас модель личности. Так вот, давайте мы обратим внимание, как же человек в связи с этим устраивает сам себе геморрой, вот это самое когнитивное психическое напряжение, которое ему надо каким-то образом убрать, аннулировать, регрессировать или еще что-то с ним сделать. Итак, у нас есть вот это оно, ИД. Все, что она умеет, как маленький ребенок. Дай, хочу есть, хочу трахаться, хочу, 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 не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Вот все. Ему все равно, что такое мораль, ему все равно, что такое деньги, ему вообще все равно. Он просто дай и хочу. Желание, да? Однако с возрастом вот эти вот самые желания начинают ограничиваться вот этим суперэго, то есть мораль. Первейший пример тот, который я вам рассказал, да? Мужик смотрит на родную там сестру жены или на ее подругу и думает, черт, я хочу ее. А мораль ему говорит, а нельзя, ты плохой. Нельзя хотеть, не, там, не возлюби, там, не возжелай там чего-то там ближнего своего, неважно там. В общем, короче, нельзя. Ты плохой, если ты это хочешь. Вот вам как раз и конфликт. Внутренняя бессознательная часть, которую не можно вытащить из сознания, да, то есть которая не осознается, потому что оно очень древнее, очень старое, архетипичное, да, ИД вот это вот. Оно говорит, а я хочу, я бы ей вдул. А сверхэго говорит, нельзя, если ты этого хочешь, ты плохой. И вот бабах, возникает как раз и есть внутриличностный конфликт с сам собой. Неосознанные желания, которые прут из ИД, из анода, ограничиваются как раз вот этим самым суперэго сверхя. Установками морали, воспитания и так далее, так далее, так далее. Надстройкой над эго, над я. Да? И что здесь происходит? Как раз вот это вот самое «я» через разум начинает пытаться каким-то образом в полусознательном состоянии придумать, как же нам сделать так, чтобы не чувствовать себя негодяем, мерзавцем, потому что мы хотим вот эту вот красивую девочку, да, то есть там мы хотим ее, а нам нельзя. Как же не чувствовать себя негодяем? И вот тут как раз привет, привет еще. Еще одно психологическая защита, которая считается защитой по классификации МакВильямс. Я предпочитаю вам рассказывать о психологических защитах в классификации Нэнси МакВильямс, да, потому что она наиболее читаемая, наиболее распространена в мире, и вы лучшим образом найдете, когда вы будете сами что-то искать, которая называется всемогущий контроль, да, будем называть его всемогущий контроль. Отвечает этот всемогущий контроль на вопрос, а кто вообще, собственно говоря, решил, что если я не буду наступать на вот трещины в асфальте, да, это обычный пример приводят, то моим родителям от этого будет лучше. Кто вообще решил, что если я наступил в говно, то я получу на экзамене пятерку, да? То есть, кто вот уравновешивает вот эти вот самые, вот я плохо учил, чувствую себя виноватым, но если я наступлю в говно и положу пятак под пятку, я, значит, не буду чувствовать себя ущербным, виноватым, потому что я плохо учился в течение года и могу сдать экзамен. Кто сказал, что вот это вот такая штуковина происходит? Ответ на этот дает как раз психологическая защита, вот этот самый всемогущий контроль, который является защитой первого уровня. То есть он самый примитивный, древний, вообще допотопный, допотопный, допотопный. Сейчас я вам расскажу, что это такое. Итак, давайте мы опять вспомним, что у нас ИД, вот это вот по Фрейду, да, оно очень древнее. Это когда ребенок рождается, он самый маленький. Как вы понимаете, себя полностью прокормить и вообще как-то что-то с собой сделать ребенок не может. Все, что он может делать, он может орать, когда он хочет есть, или орать, когда он навалит кучу в памперс. Соответственно, на его вопли приходит мама и кормит его. Но для вот этого самого ИД не это понимание причинно-следственной связи. О том, что там есть понятие голода, что есть там поисковый рефлекс, что вот он сиську получил, он покормился. Для него существует одно. Если он хочет есть, его желание каким-то магическим образом, неважно каким, через вопль, еще как-то, неважно как, но оно удовлетворяется. Он еще пока не в состоянии осознать, что мама знает, по каким часам и по каким признакам определить, что дитё хочет кушать. Да? То есть он этого еще, само дитё этого не знает. Оно знает одно. Появилось мое желание, я это захотел. И вот оно есть. Значит, каким-то образом, раз я этого хочу, значит, оно будет. Ага. Знакомо, да? Знакомо. Вот. И таким образом формируется древний-древний допотопный вот этот самый механизм, который называется всемогущий контроль. Заключается он в том, что человек уже, несмотря на то, что во взрослом состоянии, да, когда ребенок взрослеет, потом вот этот всемогущий контроль, когда он считает, что мои желания исполняются просто потому, что они есть, да, ну вот, происходит примитивная идеализация. Он считает, что его родители, они всемогущие, они могут все, они могут не только дать поесть, не только накормить, не только мне сменить памперс, но и они могут, собственно говоря, включить солнце или выключить дождь. То есть, как не могут? Вот с взрослением это все претерпевает определенные изменения. То есть ребенок, он лишается вот этого самого ощущения того, что он всемогущ, потом родители всемогущие. Но какая-то часть подсознания, потому что запоминаем, да, что такое ИД. Это глубоко бессознательное, вот что-то такое, которое в сознании еще не вытащишь никогда в жизни. Никакими техниками. Из ИД. Так вот, оно там остается. И во взрослом это проявляется так, что человек почему-то считает, что он может контролировать свою жизнь, и, соответственно, он несет ответственность за все, что с ним происходит. Это, как вы понимаете, очень вредно. Давайте вспомним когнитивные искажения, иллюзия контроля. Считать, что мы можем контролировать свою жизнь, несмотря на то, что да, мы можем ретроспективно посмотреть, каким образом мы пришли в эту точку, это иллюзия. Но именно с допотопных древних времен нашего ИД, когда мы были совсем-совсем какающимися в писающимся в подгузники людьми, не людьми, а заготовками, да? Ну вот у нас осталось вот это вот самое ощущение, что где-то на уровне глубокого бессознательного подсознания, да, мы можем контролировать все. И когда что-то пошло не так, мы чувствуем за это вину, да. Отсюда попытка постоянная увязать какие-то события между собой, просто потому что одно происходит после другого. Как раз вот эти самые генерализации частных случаев, когда мы наступили в говно, ага, значит, соответственно, если мы сдали экзамен, о, отлично, у нас есть ритуал, все супер. И это есть у животных, это есть на самом деле, как бы, вспомним танец урожая у голубей, да, в клетке. Ну вот, это существует у человека, и оно вот это вот есть, да. Итак, вот именно из-за этого, именно это, из-за этого всемогущего контроля мы каким-то образом решаем, неважно, абсолютно неважно каким, где-то мы это слышали, привет, якорь, когнитивные искажения. Мы где-то это слышали, где-то прочитали о том, что если мы, вот есть примета о том, что если там не наступать на трещины в асфальте, с родителями все будет хорошо. А мы знаем, что если мы съедим пироженку неосознанно, то следующий день голодовок и садомазохизма, блин, в саду или в тренажерном зале на голодный желудок, то есть они эту пироженку нивелируют, и мы можем себя не стыдиться, да, то есть там на результат это никак не повлияет. Вообще, слово будет только хуже, но человек морально успокаивается. Почему? Он проявил вот это самое аннулирование или возмещение ущерба для того, чтобы убрать вот этот конфликт. Когда ИД говорит, так, я хочу пироженку, внутренняя обезьяна, жри. Жри сейчас, потом не дадут. А я хочу, а насрать, что мы разжиреем. Я хочу, жри, сейчас жри. А сверх эго говорит, это же недостойно. Фу, ты тряпка, ты ничтожество, мужчина не должен быть такой. Девушка должна заботиться о фигуре. А, я сожрал. Как бы это нивелировать? О, завтра я буду заниматься самоистязанием. Я буду тренироваться на голодный желудок, пусть мне будет плохо. Механизм неизвестен, да, ну вроде калорий потратили, но я сразу говорю, что нет, это не работает. Но для психики это вполне работает. Это вполне и замечательно работает. А теперь давайте-ка попробуем провести эксперимент, да, и забрать когнитивные искажения, вот этот самый всемогущий контроль, вот эти самые любовь к символам, к всяким магическим различного рода, да, то есть, которые никак логически не связаны, и аннулирование в одну единую кучку, и посмотреть, как это работает. Давайте мы вспомним, что же такое регрессия. Это психологическая защита, когда в состоянии стресса, когда в состоянии понимания, неважно. Будем считать, что это у нас произошло в результате внутриличностного конфликта, серьезного, или там конфликта с кем-то, вы там поругались со своей девушкой. А она берет... И как вот в этом ролике было написано, она регрессирует. То есть вместо того, чтобы выйти на конструктивный диалог, она возвращается, регрессия – это возврат к более примитивным по Фрейдам, да, моделям поведения, к детским. И вот она вваливается в детство. Мгновенно она регрессирует до состояния ребенка. Соответственно, а что у нас там находится? А там у нас находится при состоянии регрессии. А, всемогущий контроль, который считает, что... Так, вот я сейчас вот замолчу, там надую губки, и магическим образом, или совершу какие-нибудь пассы, или буду держать вот так вот пальцы, да, магическим образом у нас конфликт с молодым человеком, там, или с мамой, у этой девушки он мгновенно исчезнет. Почему? Ну вот так вот, ну вот потому. Но человек-то чуть более взрослый, поэтому он обязательно где-то что-то читал, где-то что-то слышал, слышал про какие-то приметы. Соответственно, ему надо этот конфликт внутриличностный аннулировать. А как у нас аннулировать, когда мы регрессировали в состоянии ребенка? Значит, нужны, повторяю, основа аннулирования – это бессознательное раз. И второе – совершенно не связанные логически магические ритуалы. А отсюда добро пожаловать. Когда что-то происходит, люди идут к гадалкам, начинают гадать на карты Таро, набивают себе татуировки с различными каббалистическими или викинговскими там рунами, символами, там одевают одежду, расшитую там славянскими символами там, или христианскими, неважно, во что они верят, с мусульманскими. То есть, так или иначе, они начинают регрессировать в магические ритуалы, считая, что сейчас это нам всем поможет. Это поможет мне решиться, это поднимет мою самооценку и так далее, так далее, так далее. Притом совершенно, подчеркните, пожалуйста, бессознательно. Любая психологическая защита, она бессознательна. То есть, если человек совершенно осознанно считает, что вот я сейчас так, дом у нас Венера, там в доме Марса, сегодня мы инвестировать не будем, нельзя. Ну, это сдец, а его мы не лечим. Ну вот. А когда человек неосознанно, это психологическая защита, когда можно себя поймать за руку и говорить, ну, блин, слушай, что я регрессирую в состоянии младенца-то? Ну, взрослый человек, надо же как-то посмотреть в лицо своим страхом, да? Ну вот. Вот таким вот образом. Давайте-ка я еще, пожалуй, приведу несколько примеров. Давайте мы вспомним замечательную такую штуковину, как синдром отложенной жизни. Вы помните, что такое синдром отложенной жизни? Страшная штуковина, страшная. Происходит она из-за чего? Происходит из-за того, что когда мы были маленькими, очень маленькими, если нам удавалось сожрать конфету, мы перебивали аппетит, и, соответственно, родители, дедушки, бабушки не могли нас накормить. Что при этом происходило? Нас учили. Конкретно учили наше суперэго о том, что сначала надо съесть кашу, а все сладкое будет потом. И вот взрослый человек реально сидит и начинает обесценивать сам себя за все свои достижения. Почему? Человека всегда учили, что сначала надо есть кашу. И поэтому он понимает, что если сейчас он будет наслаждаться успехом, то у него возникает чувство вины за этот успех. И вот эту вот вину надо срочно-срочно аннулировать. Как? Заниматься тем, что обесценивать то, что, блин, собственно говоря, ты добился. И вот человек начинает себя, чморить, делать все, что угодно, ни в коем случае не признавать. Для чего? Потому что он боится о том, что вот это чувство вины, потому что сладкое на потом. Но вот его накажут, потому что конфету он съел. А как же страдать-то? Надо пострадать. Вот таким образом, например, я вам привожу пример, работает как вариант, вот это самое аннулирование. Давайте-ка мы подумаем, какие минусы у нас могут быть в этом самом применении психологической защиты. Помимо общего минуса, который заключается в том, что человек сам себе врет, то есть, грубо говоря, у него возникает вот этот самый внутриличностный конфликт, и вместо того, чтобы просто признать этот факт и сказать, что я имею право, предположим, хотеть вот этого, не значит, что это буду делать, да? Но не нужны нам вот эти когнитивные напряжения, которые крадут наши силы, психическую энергию для того, чтобы что-то созидать, плюс даже для любимой жены. То есть не нужны нам вот эти мучения, не обязательно, скажем так, сохранять верность для того, именно при том, таким способом, чтобы при этом себя чморить, да, и ездить там и замаливать там грехи или там покупать букеты и все время себя там чморить за свои мысли. Нет, они возникают вне зависимости от того. Это наше ИД, оно вот туда запихивает, а, соответственно, скажем так, ну вот, плохо мы себя ведем или неплохо мы себя ведем, зависит от поступков, а не от наших чувств. Чувства-то могут быть любые, желания могут быть любые, они у нас неосознаны. И то, что у человека возникает какое-то желание, это не делает его плохим. Плохим его делает потакание этим желанием, как вы понимаете, да? Это как старый-старый-старый анекдот, да, когда приходит к психоаналитику клиентка и говорит: «Доктор, вы знаете, я просто ужасный, я сплю со всеми направо и налево, и потом, каждое утро проснувшись, я чувствую себя грязной шлюхой». Ну, психоаналитик такой: «Сосредоточьтесь, пожалуйста, на маятнике», дает часы. «Сейчас я досчитаю до трех, вы погрузитесь в гипноз, и вы больше не будете спать с кем попало». Такой: «Доктор, подождите, я пришла не за этим. Я хочу, чтобы я по утрам не чувствовала себя грязной шлюхой». Понятно разница, да? Так вот, помимо, скажем так, того, что мы создаем виртуальную реальность, плохую реальность, да, которая не соответствует действительности, и мы тратим психические силы, есть еще большие минусы. Первый минус – это когда вот эта самая защита аннулирования с этими самыми ритуалами начинает генерализироваться и становиться доминантным способом психологической защиты из всех, да? То есть генеральная линия – это чуть что сразу регрессировать ноль, придумывать ритуал и его аннулировать. Регрессировать ноль, придумывать ритуал какой-то и при помощи его вот это вот напряжение аннулировать. Что у нас происходит? Вот эти самые ритуалы мы получаем человека-робота, человека в футляре, который очень часто заболевает то, что называется вот это обсессивно-компульсивным расстройством. Когда человек вынужден повторять какие-то действия на автопилоте постоянно, то есть грызть ногти, еще что-то, то есть регрессировать детское состояние. Когда для него это неосознанно становится самым большим генеральным методом, то есть основным, как бы доминирующим методом защиты психологической, то есть мы очень часто получаем вот это вот самое обсессивно-компульсивное расстройство, когда все одно за другое, вот эти повторяющиеся ритуальные действия, бессмысленные, кажущиеся бессмысленными со стороны, но для человека, пусть и неосознанно, смысл в том, что он создает ритуалы, которые убирают какие-то его внутренние вот эти вот внутриличностные конфликты. Уж не знаю, что он там хочет, это нужно вписать, это задача психотерапевта, да? Раз. Второе, как ни странно, это то, что мы превращаемся очень часто в не очень хороших людей именно по поступкам. Я всегда говорил, что слова мало чего значат. Можно сколько угодно человеку говорить, что ты его любишь, что хочешь от него детей, что ты, скажем так, будешь с ним плечом к плечу, ты мне нужна такая, какая ты есть, или ты мне нужен какой-то. И все, что угодно будет говорить. Но если действия при этом говорят о другом, то мы становимся достаточно паршивым человеком, потому что хорошие мы или плохие – это не наши слова, а наши действия. Так что получается, когда мы регулярно действуем плохо, и для того, чтобы вот этот внутриличностный конфликт, мы поступили плохо, мы испытываем за это стыд, вину или боимся страх, что нас раскроют, мы начинаем убирать этот дискомфорт, убирать при помощи каких-то магических ритуалов и действий, замаливать грехи там, и так далее, и так далее. У нас получается хороший механизм. Мы можем гадить, делать гнусности, а после этого при помощи магических ритуалов, там, карты Таро или там каких-нибудь рунических символов, все это типа опа, типа оно исчезло, я все сделал. Ну и, простите, как это называется? Это называется как раз, когда насрал, покаялся, притом покаялся не обязательно в религиозном смысле. Покаялся – это означает сделал неосознанно. Вот этот некий ритуал, который как раз внутри убирает этот межличностный конфликт. Что-то сделали, испытываем за это стыд, или что-то пожелали, испытываем за это стыд. Соответственно, мы должны убрать вину за то, что мы такие плохие, при помощи какого-то ритуала. А раз это работает, мы делаем это постоянно и постоянно, гадим кому-то, постоянно кому-то гадим, и не исправляемся. А зачем? У нас же есть способ от этого избавиться. Это, наконец, третье. И добро пожаловать в наше любимое психологическое насилие или в манипуляторство. Чем же у нас плохо, если мы используем вот эту самую защиту аннулирования с точки зрения того, не подвержены ли мы манипуляциям, да, манипулированию нами. Представим себе, что рядом с нами находится человек, начальник, партнер, родитель, ребенок, неважно, любовник, нужно и вписать, да. Манипулятору необходимо определить, что такого вызывает в вас внутри чувство вины, чувство страха или чувство стыда. Начать это усиливать при помощи, как только вы его испытали, висхолдинга того же самого, при помощи обесценивания эмоций, любым способом усилить в вас вот это вот самое чувство вины и чувство стыда, а после этого намекнуть вам каким-то образом, подвинуть вас в ту сторону, что определенные ритуальные действия, которые совершите вы, они моментально это чувство нивелируют. И дать вам понять о том, что как только человек это сделал, о, все, вы можете ни в чем не чувствовать, вы не виноват, вы же искупили свою вину. Вот так вот на самом деле. Нежелание взглянуть вашим желаниям в глаза, да, и признать то, что между желаниями, допустим, поступками пропасть разницы, вы это не ваше желание, вы это не ваше желание, да. Нежелание вот это вот осознать, поработать с этим и понять, что же такое мое внутри, оно с меня хочет, почему я чувствую себя при этом вот так вот паршиво, да, оно приводит к тому, что, помимо всего, мы можем стать жертвой манипулятора, который находится рядом с нами и хорошо нас читает. Вот такая вот у нас история. Что ж, друзья мои, давайте кратко повторим. Итак, по классификации МакВильямс, аннулирование или возмещение – это психологическая защита, которая заключается в том, что человек неосознанно убирает у себя чувство стыда, чувство вины, чувство страха, которое чаще всего возникает в ходе внутриличностного конфликта, при помощи неких магических действий. То есть никак не связаны причинно-следственными связями с возникновением желаний или причин. То есть если мы делаем какое-то магическое действие, там, предположим, мы чувствуем себя виноватыми за то, что мы не готовились к экзамену, но если мы можем подложить под пятку пятак, то, соответственно, чувство вот этой вины уходит. Ну, мы сделали все, что могли, ну уж извините. То есть вот примерно вот так, да? Значит, что в этом плохого? Плохого в этом заключается то, что если мы слишком часто привыкаем находить утешение и избавляться от чувства вины в результате наших сначала мыслей, а потом и поступков, у нас же есть механизм, как бы избавиться от чувства вины и стыда, значит, мы можем поступить плохо, а дальше у нас есть магическое ритуальное действие, то есть, там, не знаю, там, бросить карты Таро, нахерачить татуировку, там, с каким-нибудь оберегом, там, нужным вписать, да, то есть, и так далее, то мы можем делать гадости спокойным совершенно и чувствовать себя крутыми, да, то есть, мы превращаемся, скажем так, не очень хорошего человека относительно наших близких, друзей, там, и так далее, и так далее, мы можем поступать нехорошо и при этом не чувствовать себя виноватым, потому что у нас есть магический ритуал. Вторая причина, если у нас детерминировано, да, то есть определенным образом, то есть у нас генерализируется как самая главная защита, то есть она становится основной, вот это самое аннулирование, у нас получается целый набор различного рода ритуальных действий, которые мы вынуждены постоянно-постоянно повторять, чтобы убирать вот эти внутриличностные конфликты. Да? Ну вот, такие люди очень часто могут стать в конечном итоге людьми с обсессивно-компульсивными расстройствами, да, то есть это постоянно люди, которые вот постоянно что-то повторяют, какое-то действие, да, то есть вот для них это внутренний ритуал, это не обязательно, в общем, обязательно так, да, не обязательно обсессивно-компульсивное расстройство, это следствие этого. Я говорю, что если у нас генерализируется, да, то есть если у нас основным, доминирующим методом защиты психики становится аннулирование, то это запросто может получиться и так. Значит, что такое внутриличностный конфликт? Давным-давно, когда мы были очень маленькими, да, то есть нам достается с нашей генетикой при рождении так называемое «оно». Это целый набор, бокс такой, знаете, флешка, с которой нам при рождении выдали, в котором у нас есть наши желания, но вот, которые немножко корректируются, но так или иначе они совершенно неосознанны. То есть у нас еще даже нет интеллекта, мы родились, но мы уже что-то хотим, у нас есть желание, мы хотим есть, так далее. Вот это самое «оно», оно умеет действовать только с точки зрения избегания неприятностей, да, то, что неприятно, и получение удовольствия. Дай, хочу, мое, сейчас, немедленно, съешь, трахни, нужно вписать. Когда мы взрослеем, у нас сверху появляется некое я, эго, да. Вот это самое эго, это уже разум, да. А еще сверху на него наслаивается то, что определяется обществом, воспитанием, социумом, нормами, понятие добра, зла, морали и так далее. И когда наше внутреннее вот это ин, бессознательное, которое мы не контролируем никак, вдруг выясняет, что оно хочет, предположим, подругу вашей жены, вот сверх-я, суперэго, да, оно как раз начинает с ним конфликтовать. Оно ему говорит: ах, ты хочешь? А нельзя, ты плохой. И вот таким образом у нас получается внутриличностный конфликт. С одной стороны, наше ин, неосознанно, чего-то хочет, с другой стороны, сверхэго нам говорит: хрен, если ты этого хочешь, значит, ты плохой. Вот, для того, чтобы убрать вот это вот напряжение, да, наше вот это я, эго, оно начинает каким-то образом придумывать вот эти психологические защиты. В идеале бы мы должны были поработать и понять, что наше желание – это наше желание, да, то есть это не мы. Мы не можем испытывать страх, вину, стыд за эти самые желания, да. Но психологическая защита делает проще. То есть, ах, я виноват, а давайте-ка я придумаю какой-либо ритуал магический, который я совершу, и, соответственно, вот это вот чувство вины или чувство стыда, оно уйдет. Чем это плохо? То есть, плохо это тем, что когда мы это начинаем делать регулярно и постоянно, мы уже начинаем не просто думать, мы начинаем потакать нашим желаниям. И они не всегда хорошие, еще раз говорю. То есть, мы не можем... Это не то, что мы обязаны чувствовать себя виноватыми за то, что мы... нам не подвластны. Это как наши эмоции, да, они возникают вне нашей осознанности. А вот поступки – это уже наше, скажем так, решение. Но раз у нас есть ритуал, который позволяет нам не чувствует себя мерзавцем и подонком, значит, мы можем это регулярно начать практиковать и, в общем-то, стать не очень хорошим человеком. Это раз. Второе. Если у нас генерализируется, да, то есть, если у нас становится доминирующий метод защиты психики, как раз вот этот самый вот, аннулирование или возмещение, да, у нас начинаются наборы целых ритуалов. То есть, мы не можем выйти, пока мы там не оденем, там, не поцелуем крестик там, или там какой-нибудь знак, там, пока мы не три раза там не сделаем ку. Нужно вписать, какие ритуалы. И в конечном итоге может получиться так, что мы дойдем до обсессивно-компульсивного расстройства. Да? То есть, мы будем какие-то действия постоянно совершать, постоянно мыть руки, например, еще что-то. Да? Это как вариант. Ну, и третье, если я рядом с нами, оказывается манипулятор. Все, что ему надо знать, это то, какие наши внутренние желания вызывают в нас чувство стыда. Усилить в нас это чувство стыда, чтобы мы еще больше почувствовали себя виноватыми. А после этого предложить нам вариант решения проблемы, который выгоден манипулятору. И таким образом постоянно с нас подсасывать какие-то ресурсы, да, которые манипулятору нам важны. То есть мы, потакая вот этому самому искаженной картине мира, становимся жертвами манипулятора. Потому что если бы мы с самого начала перестали испытывать чувство стыда, манипулятор не мог бы его усилить никак. Он был бы послан на три буквы. Но поскольку мы стыдливо закрываем глазки и говорим: ой, как стыдно, я хочу ее. Негодяй. Ну вот дальше дело техники. Итак, друзья мои, на сегодня это все. С вами был Базилио, канал FreshLife 28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Говорили мы сегодня о как раз глобальной концепции успеха, неважно в чем, в начинании или новой жизни в понедельник, в похудении или в личных отношениях, в бизнесе, основа всего – перестать лгать себе. А для этого надо отключать как раз встроенные в нас механизмы психологической защиты. Сегодня мы говорили о психологической защите, аннулировании, о внутриличностных конфликтах и о том, чем все это чревато. На сегодня, как я сказал, это все. С вами был Базилио. Всем пока-пока и помните – быть, а не казаться.